Эйя Риверголд. По ту сторону стены. Глава первая. Тысячи усталых ног, подкашиваясь, несли сонные тела к замку. Маленькие дрожащие головки, хрупкие плечи, свисавшие к стывшей земле кривые пальцы рук. Буянищий ветер чуть ли не вырывал тощие тела из бескрайней очереди. Люди двигались медленно, продумывая каждый шаг, что жутко утомляло, отчего и без того сухие лица становились все печальнее. Перед глазами жителей королевства Сихрат, казалось, маячил лишь замок, его суровые ладьи, расставленные по четырем сторонам игральной доски, которая располагалась внутри замковых стен. Бесстрашные туры защищали главную великую башню, что гордо окидывало твердым взглядом бойниц темные просторы Сихрата. Этот холодный, осуждающий взор пугал и без того окостеневших от страха людей, поэтому им, к сожалению, было некогда поднять голову и посмотреть на невероятное небо, где бледнела пепельная луна и светили звезды. Бездомному ветру подпевали лишь золотые крупинки в тканных мешочках, которые люди несли в дырявых карманах. Утро, ничем не отличавшееся от ночи, освещали лишь эти маленькие мешки. Их блеклый свет отражался в падающих ледяных осколках и заменял всем живущим на этой земле невиданные солнечные лучи. Быть может, здесь некогда светило солнце, но неумелый косоглазый лучник однажды выпустил стрелу, и она попала в огненное око, отчего небесное светило рассыпалось на миллионы песчинок, что сейчас горстками лежали в карманах. А на месте огненного кольца теперь висела несменяемая жемчужина и едва заметные ракушки. Под их светом рождались люди, лишенные солнца и возможности хоть один раз в жизни поймать его зайчики. С места на место, с сугроба на сугроб скакала Элис, похлопывая себя по бедрам. «Холодно!» — процедила она сквозь зубы, и крупные снежные хлопья повалили пуще прежнего, и даже острые снежинки, касаясь кожи, казались теплыми. Девочка окинула взглядом горизонт и остановилась на огромном замке, который в самой темной гуще королевства выделялся черным пятном. Из тугих цепей раздумья Элис вытащил знакомый голос. Писклявый, надоедливый, хриплый и вечно меняющий.
«Элис, а дева Метолле?»
прокричал над маленьким ухом сторожевой, крепко сжимавший сильными руками ружье. Высокая фигура, нагнувшаяся над миниатюрным столом, неохотно выпрямилась. Вялое бледное лицо повернулось к Элис. Главный щитовод медленно опустил веки, приветствуя маленькую девочку. Она же, широко улыбнувшись, шепнула щитоводу.
«Доброе утро!»
Вытаскивая из кармана щепотки солнца. Доставая холщовый мешок, Элис вся сгорала от нетерпения. Эта неделя выдалась довольно урожайной. Ловец снов смог поймать 90 грамм грез. За это девочка могла получить награду. Небольшую круглую буханку хлеба и 3 горсти пшена. Янтарные крупицы сыпались, а ребенок уже представлял себе то, как гордо и счастливо понесет корзину, полную теплой долгожданной еды. Прошлая неделя была не такой прибыльной, как эта, поэтому Элис пришлось растянуть одну небольшую буханку хлеба на все 7 дней. Отчаянные старания были вложены в то, чтобы увидеть хорошие сны. И вот она стоит, высыпая свою плату за питательный завтрак, изысканный обед и легкий ужин. Элис промечтала бы еще долго, но тут зазвенели часы на весах. Они весело трезвонили, показывая 90 грамм. Девочка едва не запрыгала от счастья, Но, несмотря на то, что она постаралась держать себя в руках, один из сторожевых все же заметил детскую радость и улыбнулся уголком морщинистого рта. Щитовод вносил важные записи в тетрадь. Маленькие шарики на щитах так и цокали, толкаясь друг от друга. Когда главный щитовод поставил королевскую печать, Элис, не сдержавшись, спросила:
«Хлеб и три горсти?»
Но глубокий и печальный вздох старика ее немало расстроил.
«Только хлеб!»
— пробубнил он, почесывая кривой нос. Сердце Элис сжалось, на душе стало неприятно и мерзко, будто кто-то плюнул в нее. Ее надежды с грохотом рухнули. Большой липкий комок подступил к горлу, и дышать стало совсем тяжело. Крупные слезы изо всех сил старались удержаться на мерзлых ресницах, а голос пытался не сорваться.
«Ну, 90 грамм...»
Элис указала на весы. Щитовод, понимающе кивнул, упаковывая крупинки в коробку. Он подмел сны девочки специальной метелкой и, скрючив пальцы в замок и опершись на них подбородком, выдохнул.
«Фонари гаснут, света нет, пшено не растет».
Сторожевой скорбно протянул девочке корзину с хлебом, похлопывая ее по плечу, указал в сторону деревни и произнес следующее имя. Элис неохотно повернулась и ушла прочь, крепко держа свою корзину с холодным хлебом. Глава вторая. Съежившись от холода, в самом конце деревни постукивал от мороза дверьми и окнами старый дом, сплюснутая крыша, серые оконные рамы, выцветшие шторы, скрывавшие от посторонних глаз его обитателей. Добро приветствовали Элис. Тяжелые валенки еле притащили хозяйку к крыльцу, где она еще долго простояла, ища ключи. Когда, наконец, Элис нашла их, они весело упали в сугроб. Она наклонилась за ними и услышала, как посвистывают сторожевые. Сердце сжалось, и девочка тут же повалилась в снег, попыталась укрыться под ним. Сторожевой отряд снова проводил ночной осмотр. Солдаты в угольных латных доспехах со звякающими кольчугами, в шлемах с забралами, со щитами и мечами, на доблестных лошадях неслись вдоль улиц, барабаня в щиты, кричали жителям, и из-за металлических доспехов голоса их становились грубее и звучали угрожающе.
«Всем спать! Не спите, не видите снов!»
Под ритм этих слов лошади негодующе фыркали, из их ноздрей шел пар, из-за чего вся картина казалась еще страшнее. Элис не могла остановиться. Ее сердце готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. Она проводила взглядом отряд и, убедившись, что улицы опустели и везде стало тихо, выбралась из-под снежного одеяла, отыскала ключи и, наконец, открыла серую облезшую дверь. В доме было намного темнее, чем за окном, холоднее, чем в занесенной снегом очереди, намного просторнее, чем в душе у щитовода, отдавшего ей лишь хлеб, который, к сожалению, успел остыть и стал весь мокрым из-за того, что побывал в снегу. Элис поставила хлеб на стол, взяла полную кастрюлю снега, накрошила туда мерзлое месиво, добавив немного гречневой крупы, оставленной про запас, но высыпала ее не полностью, отложив часть на вторую половину недели. Когда смесь была готова к варке, девочка достала из-под кухонного стола металлическую коробку, к поверхности которой были прикреплены два замотанных кружка.
«Ну же, работай!»
Элис топнула, ругая машину. Та напрочь отказывалась включаться. Она понажимала кнопки, и едва заметное тепло наконец начало обогревать комнату и томить хлебный суп.
«Молодец, Степана!»
Девочка погладила коробку, но нечаянно обожгла нежный пальчик. К своему удивлению, она не расстроилась, а, напротив, мягко улыбнулась своему изобретению. Пока ужин готовился, Элис надела пальто вместо куртки, сняла уличные валенки, сменив их на домашние ботинки. Без шапки в доме можно было отморозить уши, поэтому маленькой хозяйке приходилось прятать чудесные ореховые кудри под вязаной ушанкой, а короткие пухлые пальцы всегда держать в шерстяных варежках. Греясь в теплом пару хлеба, Элис вспомнила, как мама также готовила вкусные блюда, и даже здесь, в этой темной мгле, девочка могла ясно видеть ее чудесную улыбку. Когда Степана выключился, она еще немного постояла, ловя ладошками жар самодельной плиты. Чувство того, что собственное изобретение, результат немалых дневных и ночных усердий, теперь греет усталые руки, еще больше радовало невинную душу ребенка. Ей всегда было жаль, что ни в одном из домов нет огня, что печки не выпускают дыма и что люди совсем окоченели. В сердце Элис всегда таилась мечта пролететь над костром на собственном самолете, как в книгах «Читай и изобретай». Но, увы, в Сихрате было запрещено иметь теплый очаг. Правительство, короли и герцоги боялось, что оно проснется. Элис разлила бульон по двум тарелкам и понесла их к большой деревянной двери, прикрытой разорванным пледом. Она прошагала к северному углу комнаты, где под лоскутным ковром пряталась дверца в подвал, и спустилась вниз, в металлический проход. Чувствуя себя героем приключенческих историй, Элис зашла в укромное помещение, где она, пыхтя и вытирая пот со лба, наконец сняла шапку.
«Добрый вечер, мама!»
Угадать время в вечно ночном королевстве было трудно. Может быть, потому люди здесь перестали следить за ним, и вечер стал для них условной границей дня и ночи. Комната звенела тишиной. Около камина, где тлел огонек, стояла шатающаяся кровать, на которой под кучей одеял лежало истерзанное болезнью тело. Оно казалось мертвым. Но Элис знала, что мама жива, просто ее дыхание было слишком слабым. Элис расставила тарелки на столике рядом с кроватью и помогла маме сесть. Дрожащие руки женщины тут же поднесли ароматный суп к губам. Пока она наслаждалась теплой едой, Элис, наблюдая за ней, расстроенно шмыгнула носом. И когда ее мама успела так постареть? Когда румяные щеки, которых некогда касались пухлые губки проказницы дочки, стали такими шершавыми и грубыми? Когда длинные кофейные локоны стали кучей секущегося сена, покрытого серым пеплом? Когда алые, вечно улыбающиеся губы превратились в тонкую бесцветную полосу? Могло бы показаться, что напротив Элис сидит незнакомая старушка, пережившая долгие мучительные годы. И только по-весеннему ясные глаза не давали забыть девочке, что перед ней ее мама. Мягкий взгляд, который, несмотря на все пережитое, остался таким же добрым, светлым и чистым. В нем все еще горела юношеская мечта, благодаря чему женщина казалась счастливой. Или вспомнила, как она смотрела в эти изумрудные глаза, слушая захватывающие истории, и никогда не выходила из маминых уст сказки с горестным концом. Даже в самые трудные минуты, когда оказалось, что герой вот-вот умрет в лапах страшного зверя, мама чудесным образом спасала его. Так же было и в наивных песнях о мечтах, которые Люси сочиняла для дочери. Часто они с Фрисом ложились рядом с ней, оба уставшие после работы настолько, что улыбка не держалась на губах. Но ради дочери родители старались выжать из себя какое-никакое веселье. Крепко обнимая ее, они вместе пели. Однако у отца не было певучего голоса, поэтому он сам с наслаждением растворялся в ангельском голосе мамы, закрывая глаза и вслушиваясь в добрые песни. На следующее утро они с надеждой заглядывали в ловец снов, и каждый раз их радовали золотые песчинки пелисового ока. Это был глаз, вырезанный из ствола пелисового дерева. Такое око висело над каждой кроватью, и пока человек спал, собирала крупицы его снов. Фрис и Люси, глядя на спящего человека, тихо радовались его грезам, ведь они означали, что семья сможет сыто провести эту неделю. Придерживаясь таких мыслей, жил каждый житель Сахрата от субботы до субботы, от ночного утра до ночной ночи, от сытости до голода и наоборот. Лишь во сне людям удавалось укрыться от горестного существования. Только там обреченные могли позволить себе жить, осуществлять мечты, влюбляться. Сон позволял погреться под яркими лучами светящегося шара. Опуская веки, они могли вообразить в красках счастливую жизнь по ту сторону Великой Стены, хранящей в себе глубины многолетней жизни королевства Сихрат. Каждой вещи, носящей в себе великую историю, присуще хранить ее след. Ночное королевство было из такого сорта. Следами же прошлого служили разбросанные там и тут пелисовые деревья, ловцы снов. Их листья использовались для крепкого сна. Жители собирали их, как ягодки, варили, сушили и принимали перед сном, как успокаивающие пилюли. Кора спасительного растения пользовалась большим спросом. Из нее плотники вырезали фигуры в форме глаза, которые ночью видели сны своих хозяев, а утром, если повезет, были полны янтарных слез. Древесная смола накапливалась по краям, и люди выскребали ее в холщовые мешки, а позже меняли у щитовода на еду. Отец Элис работал плотником на одном из пелисовых заводов или же мастерских по деревообработке. Так называли их в народе. Фрис не любил свою работу и часто жаловался на нее, однако, стиснув зубы, продолжал возиться с корой. Он часто приносил домой много деревянных фигурок. У Элис собралась целая коллекция, но в ней были в основном обрезки двухголового существа, которое, как говорил Фрис, исполняет мечты. У фигурки было даже имя – Ханкаме, королево Ханкаме. Двуликое существо – и король, и королева в одном лице. Когда последний человек в очереди насыпал свои сны в чашу, сторожевые уносили ее за ворота замка. А что происходило там после их закрытия, никто из жителей не мог себе даже вообразить. Как нельзя было вообразить и то, что случится, если они однажды окажутся за воротами. Морозный ветер заметал следы ждущих своей очереди. Сгорбленные спины были так засыпаны снегом, что казалось, очередь состоит из смешных верблюдов. Смешным было и то, как ловко Элис качалась на руке отца, воображая, что она мартышка, а бедный Фрис был вынужден играть роль лианы.
«Все они похожи на пенечки, правда, пап?»
Элис указала на семью, которая шла перед ними. На их плечи улеглись горсти снега, люди немного шатались, из их ноздрей велись клубы пара.
«Разве они не напоминают тебе дрожащих слонов, по ошибке попавших на острова?»
У Фриса было богатейшее воображение. Редкое явление для отцов. У десятерых детей, вместе взятых, не хватило бы фантазии, чтобы придумать такие же захватывающие истории, как те, что рождались в его голове. Этот талант истинного Творца – не жалевшего ни сил, ни времени на то, чтобы придумывать невозможные истории, не стеснявшегося своих лет, но продолжавшего поддерживать душу ребенка в теле взрослого, вдохновлял его дочь.